Добрый день еще раз. Мы сегодня с вами продолжаем книгу Тойма Двора. Я, конечно, удивлен, что вы с таким постоянством приходите на уроки. Это заслуга, конечно, Анжелы, что она умеет вас собрать. Это что-то невероятное, конечно. Так, мы сегодня с вами, да, значит, мы обязательно должны сказать, что мы сегодняшний урок посвящаем Лейлу Нишмат Алон бен Сергей Артур Давид бен Арон Андижан, Ишай бен Лазар, Валентина бат Зарахьо, все. Значит, у нас сегодня третье качество из 13 называется Овер-Аль-Пеша. Есть такие слова, да, у пророка Миха, Овер-Аль-Пеша. Что они означают? Очищающий последствия преступления. Вот. Очень, как это сказать? Это очень тяжелое, для меня лично это очень тяжелое качество, оно очень, ну, стыдное. Очень стыдит. Это великое качество на иврите, да? Зомида гдула. Шареэн амихила алидей шалиях эль алидей мамаш. Шалакадош барагу. Кидексив, как написано. Ки имха аслиха. Вгоймер. Ма и аслиха шиир. Шигу рохец авон. Кидексив. Им рахац адуни эсцоас бной сион. Вхен ктиба ихизкель. Вызаракте алай маим твоирим. Вгоймер. Вайну. Вайну. ועובר על פשע, שולח מימי רחיצה, ועובר ורוחץ על פשע. והנה ממש כדמות זה, צריך להיות האדם שלא יאמר, וכי אני מתקן מה שפלוני חטא או שחית, לא יאמר כך, שהרי האדם חוטב הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי שליח מתקן את מעוות ורוחץ צועת אבנו, ומכאן יתבייש האדם להשוג לחטא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו. Стыдно даже произносить. Это великое качество Творца. Ведь грешник получает прощение не через посредника, говорит Рамак, а напрямую от Творца. Напрямую от Творца. Вы знаете, что есть некоторые, многие разные действия, которые Бог посылает через ангелов, через посредников, да? А вот само прощение, чува, само прощение, напрямую от Творца. Интересно. А что именно такое прощение? Мы сегодня попробуем с вами разобраться, что называется вообще прощение Творца. Написано в псалмах, ведь у тебя прощение, чтобы бояться совершить грех. То есть само прощение, оно в твоих руках, у тебя, так сказал царь Давид. Именно только в руках Творца. И почему только в руках Творца? Почему нельзя через кого-то другого? Когда мы говорим, что Творец прощает, это означает, я пока только зачитываю то, что говорит Рамак, но потом это, ну, не потом, а сегодня мы это конкретно все подробно будем объяснять. Но в его словах это звучит так. Когда мы говорим, что Творец прощает, это означает, что он лично смывает грех. Тоже надо разобраться, что значит смывать грех. Лично смывает грех. Как это написано в книге пророка Ишаяу, если смоет Господь нечистоты с дочерей Циона. Я это очень интеллигентно перевел. Вот. Очень старался, чтобы не выражаться некрасивым языком. Потому что в пророке написано «Цоат бно Цион». Вот. И дословно это испражнение. То есть наши грехи – это грязь, самая худшая грязь, которая может быть. И Бог лично своими руками моет за нами эту грязь. Это, поэтому я говорю, это очень стыдно, это очень, как сказать, это очень постыдная как бы такая ситуация, чрезвычайно, да, что вот мы натворили, мы напачкали, мы нагадили, а Он сам лично за нами моет. Это ж просто стыдно, мягко говоря. В книге пророка Иезекииля также написано, что Творец собственноручно смывает последствия греха. Написано, я окроплю я вас чистой водой. Именно этот смысл заложен в словах пророка Михи, которые мы цитируем. Творец собственноручно очищает нас от последствий наших преступлений. Он посылает, в кавычках, как бы воду и, как бы образно говоря, смывает с лица земли этот грех. Сам Творец. И как вы представляете, что мы отсюда выучим для себя? Ведь весь, да, мы не поленимся и опять скажем, да, что самое главное в этой книге, это не просто изучить, какой великий он Творец. Мы и так понимаем, что он великий, величайший, просто вот, недосягаемый. А самое важное для нас, это из всего его поведения, как мы можем это выучить, что можем выучить для себя. Ведь ради этого и существует вся эта книга. Говорит нам Раби Моше Гордовер, так и мы должны поступать по отношению к другим. Не возмущаться, разве это мое дело исправляет то, что испортил другой. Мы должны быть похожи на Творца, который смывает грязь, созданную грехом человека. Кроме того, это должно побудить нас постесняться совершать грех, ведь сам царь, царей будет смывать эту грязь с нашей одежды. Вот, в принципе, даже можно без всяких комментариев просто несколько раз себе повторить и немножечко задуматься, немножечко представить перед собой. Вот. Любому человеку, в принципе, да, стыдно, когда за ним кто-то убирает другой. Ну, любой даже другой человек. Тем более какой-нибудь, не знаю, там, важный человек. Это нам просто стыдно. Здесь, в данной ситуации, сам Творец. Здесь есть два важных вещи. Во-первых, то, что он делает это сам. Во-вторых, что можно вообще очистить. Вот, оказывается. Давайте мы с вами сейчас, значит, есть как бы две части, которые хотел бы сегодня объяснить. Что значит вообще очистить грех? Вот, что значит, что конкретно очищаем? Ну, как бы на эмоциональном уровне мы уже сказали, так сказать, да, что вот любой грех, он создает какую-то грязь в этом мире, и Творец вещает. А что конкретно происходит, когда человек делает грех, совершает грех? Что конкретно Творец смывает? Что конкретно происходит, когда человек делает чуву? Что мы исправляем? Можем ли мы не допустить того, чтобы Бог это делал, чтобы, поскольку нам стыдно, по крайней мере? И в конечном итоге, как это касается этого качества? Да, как это касается нас с вами? Это касается нас с вами... Давайте не будем забывать, даже когда мы уходим подробно в какие-то объяснения, давайте не будем забывать все-таки самого главного. Да? Из этого качества, что Творец моет за нами, убирает за нами, мы выучим для себя. Ведь обратите внимание, еще одну очень удивительную вещь. Ведь мы не просто так что-то такое натворили, мы против Него натворили. Мы против Него. Мы пришли к Нему домой, и у Него дома испачкали. Вот, вот что называется, да? Как бы к Нему в храм. И несмотря на все это, Он должен был бы заставить нас, чтобы мы сами это мыли. Сами очищали. Нет, Он встает и моет. Для чего? Для того, чтобы дать нам возможность. Ведь как Он заставил бы нас самих очищать? Страшными наказаниями. И страшными, больными, тяжелыми наказаниями. А Творец делает это сам. Для чего? Для того, чтобы дать нам возможность сделать чего? Это Его милосердие, это Его любовь к нам. Невероятная, невероятная мощь, сила, просто какая-то невероятная. Вот представим себе, да, что кто-то против вас лично, кажется, вас что-то такое вам сделал. Плохое, реально плохое. Вас, не знаю, вас выгнали с работы, вы потеряли из-за этого хорошую зарплату. Это очень плохо, это ужасно, да? И все равно вы продолжаете этому человеку помогать. Принимаете у него себя дома, позовете к себе на субботу, даете ему, да, сидит с вами за столом, вы его продолжаете с ним общаться, как с человеком. Несмотря на... Вы можете это сделать? Не уверен. Я не уверен, что я смогу ли я сам это сделать, да? Но это то, что делает, Творец делает намного сильнее. И у него не один такой человек, а очень много таких людей в этом мире, да. Таких людей очень много, это включает всех, всех людей в мире, да. Все народы мира, это не только евреи, да, вообще, мы говорим обо всех. Несмотря на все это, Творец продолжает давать нам и жизнь, и не просто жизнь, красивую жизнь, и достаток, и все, что у нас есть вокруг, Он продолжает давать. Кроме всего прочего, Сам почищает за нами. Что это означает? Вот, говорит Рамбам, есть, вы знаете, такая известная книга, Пиркей Авот. Да, Пиркей Авот. Это отдельный трактат в Талмуде, отдельный трактат Мишны, значит, который посвящен этическим нормам, мировоззрению. Да. Называется «Поучение наших отцов». И Рамбам написал очень большое предисловие к этому трактату. И в этом предисловии, называется «Шмона Праким», Рамбам в этом предисловии пишет очень-очень важную вещь. Он объясняет, просто вот на пальцах объясняет, что такое грех и почему вот написано, например, в Талмуде написано, что человек, который говорит про Творца, что он ватран, что значит Творец ватран? Ну, типа, он уступит. Бог уступит, Бог, что значит? Бог простит. Знаете, как люди многие говорят, а? Ну, Бог простит, да, все будет хорошо, да? Вот. Бог простит. И, знаете, в Израиле очень много таксистов, марокканские евреи, вот, и среди них мало можно найти прям таких вот антирелигиозных, таких вот прям совсем, да, таких вот атеистов, прям таких вот, да, вот. И я еду в такси как-то в Иерусалиме, еду в такси, и один таксист, выглядит абсолютно нерелигиозный человек. Абсолютно. И вдруг он начинает со мной говорить о каких-то подробностях закона Бойра, закона выбора в субботу. Можно выбирать, чего нельзя выбирать. Я прям был поражен. Думаю, так не выглядит так этот человек. Откуда он это знает? Да? Ну, вот, каждый Мацей Шаббат, на исходе каждой субботы, он, да, Зихроно Леверха, его нет с нами в этом мире, да, Рав Авадия Йосеф, каждый Моцей Шаббат, он по трансляции почти по всему Израилю, может быть, и за границу тоже, я не знаю, да, транслировался его урок, который иногда шел по 3-4 часа, да. Он был невероятного уровня мудрецом и вообще и очень знающий человек, и очень острый на язык. Не дай Бог попасть ему было на язык, да, он мог просто вообще, как говорится, и на видите, говорит, ликвор, да, алямаком, да. Вот, и привлекал огромное количество людей, приходили в синагоги, в каждой синагоге делают такой вот экран, да, и транслировался его урок. Вот, и каждый Моцей Шаббат, он ходил слушать его урок, и знал подробно, так сказать, да, такие вещи говорил, что я пока ехал, был просто поражен, как он знает, понимает все. Я говорю, ну и что, и где ты молишься в Шаббат, так сказать, да, вот. Я был, как я был просто поражен, да, после всех этих подробностей, которые он мне описал, да. Он говорит, не, ну в шаббат я не это, я... Он говорит, как ты мне сейчас, Бойрер? А Бог простит. Вот как сейчас помню этот Бог простит, вот это, да? Вот, и как у меня вот до сегодня в ушах звенит даже, да? Как это сочетается, да? Вот, Бог простит. Это неправильно. Тот, кто говорит так, говорят мудрецы, да? Еватру хая. Он как будто бы уступает свою жизнь. Тот, кто говорит, что Бог уступает, он свою жизнь уступает. Что значит уступает? Типа, ему не важна его жизнь. Почему? А действительно же Бог прощает. Бог же действительно милосердный. Говорит нам Рамбам очень важную вещь, говорит Рамбам. Вот представим себе, говорит, человека, да, который заболел. Есть простуда. Человек простудился, да. Ну, не знаю, там горячий чай, там мед, там, не знаю, там лимон, что-то еще там, да. И все, пройдет время, посидит дома там, все будет хорошо. Есть человек, который заболел сильнее, да, у него температура, он не может пойти на работу. Ну, фели мешкаф, то, что у нас называется, да. Этот человек, ему уже нужны таблетки, не знаю, там, к врачу пойти, там, он скажет, что ему делать, там, да, может, даже уколы там. уже что-то серьезное. Есть еще страшнее болезни. Надо вообще там в больницу люди ложатся, им операцию делают, да. Есть еще страшнее, да, там вообще, не знаю, ампутируют там что-то там, да, вот. Ну, еще страшнее не будем вообще говорить, да, вот. То есть, в зависимости от того, насколько человек болен, настолько и серьезное должно быть вмешательство врача, хирургическое там, да, вот. То же самое, говорит Рамбам, абсолютно то же самое, говорит Рамбам, есть болезни души. Наша с вами, да, мы с вами имеем, как мы в прошлый раз говорили, и животную душу, да, то, что называется нефеш, руах, нешама, человек, который совершает преступление. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что нет ни одного преступления без последствия. Ни одного, никогда преступления нет без последствий. Мы говорили, что своим преступлением человек создает ангела зла. Этот ангел может одеться, добрый день. Может этот ангел превратиться. А сегодня я хочу добавить, что кроме этого ангела, которого мы создаем, а иногда можно много ангелов создать. Когда человек создает много преступлений, каждое преступление, да? Вот человек просидел, да, и наговорил лашон ара. И каждое слово из этого лашон ара, еще одно преступление, еще одно преступление, еще одно преступление. Как много можно, да? Всего лишь за 5 минут, бах, и ты целый полк нацистов, фашистов сотворил. Всего лишь 5 минут, готово. Вот. Можно и наоборот, кстати, да? Можно делать что-то хорошее, например, изучаем, мы сейчас с вами изучаем Тору. Каждую минуту, что мы с вами изучаем, вы слушаете, да, мы создаем, наоборот, хороших ангелов, которые помогут нам и другим. Но я хочу подчеркнуть, что у греха есть еще, да, такая сложная вещь этот грех, да, как Бог нам создал. Вот мудрецы говорят удивительную интересную вещь. Вот скажите мне, пожалуйста, да, человек, который совершил специально, он знает, что нельзя в субботу ездить на машине. И он поехал на машине, да, он нарушил, ему нужно сделать шиву. Это всем понятно, правильно? Правильно. Человек знает, что нельзя ходить в шатнес, одежда, в которой есть лен и шерсть вместе. Знаете, запрет Торы строгий. Если в нашей с вами одежде, вот в пиджаках очень часто бывает, в воротниках и в плечах, но, как правило, в дорогих костюмах, да, в дешевых, там, где все пластик, там, ну, там почти никогда не бывает. А в те, которые не дешевые, почти всегда. Я говорю, это потому что на то они и дорогие, да, что там нет пластика, а там для того, чтобы плечики там это держалось. И в женских костюмах это тоже постоянно бывает, поэтому вы должны знать. Я скажу честно, я признаюсь перед вами, у меня есть один вопрос. Уже много-много лет в моей жизни у меня нет ответа, честно скажу. Много чего изучаю, мне еще надо много-много чего изучать, но не на все у меня есть ответы. Вот Аллаха говорит, что если человек идет в шатнезе, ну я просто говорю, у меня нет шатнеза, у меня все проверено, даже могу вам показать пирку, да. Вообще написано даже, да, что нельзя... А что я вспомню про шатнез? Ну ладно, сейчас мы...
Мне интересно.
Вот, шатнез, видите, проверено на шатнез. Вот здесь у меня написана специальная такая печать, проверено шатнез. Вот, вообще, это очень строгий запрет. Если я знаю человека, на котором шатнес, я ему должен сказать, что на тебе шатнес, он тут же моментально должен себя снять. Тут же. Нельзя ни одной секунды пребывать в этой одежде. Нельзя. И каждый шаг, что он будет продолжать, еще одно преступление. По Торе. Это не запрет, это преступление по Торе. Ничем не меньше, чем съесть свинью, мясо с молоком вареное, то же самое. Ходить в шатнезе. Написано, что молитва в этот момент Бог не принимает. Можете плакать, можете в этот момент сдакудать, все что угодно, Бог не принимает. Не принимает. И теперь я просто вам задам вопрос, и просто поймете, насколько это строго. У меня нет ответа. Я вам честно говорю, у меня нет ответа. Потому что мне как-то это страшновато даже самому. Вот. Но из как бы этого закона вы поймете, насколько это строго. Вы согласны, наверное, с тем, да, что в Торе, в нашей еврейской жизни скромность еврейской женщины – это одна из основ, на которой вообще основывается еврейский народ, как бы, да? То есть это даже, знаете, даже как вам сказать, это даже еще до Торы, я бы сказал, да? Это то, на чем вообще, вот без, то, без чего не может существовать наш народ вообще, вообще. То там не может быть ни Торы, ни заповеди, ничего, если в этом доме нет скромности у этой мамы, у этих дочерей, да. Трудно поверить, что там, вот. И наоборот, сказали мудрецы, там, где женщина ведет себя очень скромно, это залог того, что ее дети, ее сыновья будут мудрецами Торы. То есть мы понимаем с вами, что насколько это важно для нас. А с другой стороны, мудрецы сказали, что если я вижу человека, у него шатнес, я должен ему сказать, он тоже должен снять, где бы он ни был. Где бы он ни был. Вот представьте себе, и вот у меня, а теперь внимание, вопрос. Идет женщина в одежде, которую она купила себе в магазине. Шикарная, прекрасная, хорошая, скромная, причем одежда. Прям вот очень даже скромная. Идет вторая женщина, и она тоже купила такой же костюм. Она его проверила на шатнес, оказался там реальный шатнес. А сейчас перед ней идет ее знакомая, и она знает, что она в шатнезе. Что ей делать? Сказать ей потом, а? И смотреть, как она каждую секунду зарабатывает еще одно преступление. По Торе. Она смотреть. Это все равно, что вы смотрите сейчас, как еврей кушает свинью. Одну за второй кушает, а ты смотришь на него, а он думает, что это кошерная сосиска, говядина кошерная, а ты смотришь, а он ест еще. Да, да, да. В общем, мудрецы сказали, надо сказать, она должна моментально снять. Это вот мой вопрос. Ответа у меня нет. Даже на улице. Это, я же сказал, у меня нет ответа. Еще раз. Я же сказал, у меня нет ответа. Я не знаю. Не знаю, может кто-то из вас найдет ответ на этот вопрос, я не знаю. Но отсюда мы видим, насколько Тора к этому относится строго. Это очень строгий запрет, надо к нему относиться чрезвычайно строго. И поверьте, на самом деле не так сложно его исполнить, да? Есть, просто надо выучить законы, которые этого касаются. Далеко не в каждой одежде есть шатнес, шерсть сплетена с льном. Шерсть и лен. Знаете, у нас сейчас стоимость двора, да? Мы сейчас, мы не можем отдельно, потому что там, это целый отдельный раздел, там есть много важных вопросов. Есть то, что по Торе запрещено, а есть то, что мудрецы добавили. Вот если, например, не сплетено, а лежит рядом, тоже нельзя.
Но не сплетено. Рубашку на шерстяной цицит нельзя? Льняная рубашка, а снизу шерстяной цицит.
Ну, если оно, ниточки там какие-то, добрый день. От рубашки, там через какие-то ниточки, что-то такое, она может там переплестись, да? Это все очень сложно, это все надо конкретно рассматривать, как она у него там, вот. Это сложно, это очень сложный вопрос. Есть запреты Тора, есть запреты мудрецов, вот. И надо конкретно, это будет, может быть, как-нибудь отдельно выделим, мы об этом как-нибудь поговорим. Но почему я об этом вспомнил? Такая простая вещь. Человек не понимает, не знает, но все равно, даже когда он идет, и даже когда он не знает, он нарушает каждую секунду. Человек при всем при этом, он должен понести наказание за это или нет? Вот человек, который не знает. Или нет?
Я думаю,
нет.
Знаете,
не
а есть еще третий уровень, когда человек вообще знает, что нельзя, не хочет исполнять, но его заставляют. Насильно. Его насильно заставляют. Ну, разные были ситуации в еврейском народе. Не будем подробно сейчас все это описывать. Насильно заставляют. Написано «Онес Рахмана Патрей». Написано, что Всевышний, в принципе, освобождает его от наказания. Такого образа, да? Но все равно ему надо делать шуву. Так написано в Торат Куаним. А что ему делать шуву? Он вообще его заставили насильно. Он вообще здесь ни при чем. А?
За что? На горе Синай нас тоже заставили.
За что? Что заставили?
На горе Синай.
На горе Синай нас заставили. О-о-о. Да, это очень сложное само по себе. Нас заставили на горе Синай. Да, Бог перевернул гору. Мы все оказались в огромной могиле. И Бог сказал, да, не возьмете, останьтесь здесь, да, все. Да, непонятная вещь, да? А с другой стороны, ведь написано на Ашем Нишма. Написано, что они сами приняли. Так сами или не сами?
Сами по принуждению.
Сами по принуждению. Какое сложное определение. Ой. Меша Хохма объясняет красивое объяснение. Он говорит так, что все очень просто. Он говорит, что Бог в этот момент раскрыл нам истинность Торы настолько сильно, что это как принуждение. Понимаете, о чем я говорю? Вот, как это сказать? Вот, например, нужно ли мне вам говорить, что не надо ходить по краю крыши 10-этажного дома? Это настолько очевидно, понятно, как бы, ну, что можно очень быстро закончить жизнь, да? Это вещь простая и понятная. То же самое в момент дарования Торы, Бог настолько открыл нам истинность Торы, что ты уже не можешь сказать «нет». Вот в чем было принуждение. Когда ты видишь перед собой, ты уже не можешь сказать «нет». Ну ладно, это мы оставим в сторону, мы вернемся. И здесь комментаторы говорят вот эту очень важную идею, очень важную вещь. В любом преступлении, которое мы совершаем, всегда есть две составные. Как минимум две. Я еще там про ангелов не будем говорить. Мы уже говорили. В любом преступлении человек, во-первых, нарушает волю Творца. Бог сказал, не делай, ты делаешь. Ты нарушаешь его волю, ты идешь против его воли. А есть второй аспект, не менее важный, который мы должны с вами знать. Это очень важная вещь. В этот момент мы вредим сами себе. Мы вредим сами себе. Вот, например, да, человек ест цианистый калий, не знаю. Да? Он не знает. От того, что он не знает, что он не умрет, что я не понимаю. Нет, он не виноват. Причем если виноват, не виноват. Даже виноват здесь вообще ни при чем. Но он умрет. То же самое любое преступление. В нем, в любом преступлении есть два аспекта. Нарушить волю Творца и съесть цианистый калий. Каждое преступление состоит из двух частей. Человек вредит сам себе своими руками. То есть, когда мы говорим, что человек сделал специально, то есть он специально нарушил волю Творца, плюс как идиот съел этот цианистый калий. Второе. Человек не знает по ошибке, называется шогег, да? Он по ошибке, он не знал, что сегодня суббота, он не знал, что это мясо не кошерное, он не знал, что шатнес это запрещенная одежда, ну не знал. Но он не нарушает волю Творца, он действительно не хочет нарушить волю Творца, потому что он если бы он знал, он не нарушил бы. Но цианистый калий он съел? Съел. Просто по незнанию. Кто виноват? Никто. Значит, кто виноват? Он виноват. Надо было учить. Надо было выяснять. И третий вариант, когда человека заставляют. Опять-таки, нарушает волю Творца. Он не нарушает волю Творца. Он не хочет, он, не знаю, там, готов умереть за это. Ну, тяжело. Его заставили. Опять-таки, но он съел цианистый, все равно съел. Куда деваться? Все равно съел. Так что, деваться некуда. Поэтому во всех этих трех ситуациях, говорят мудрецы, мы должны делать шуву, искупить вину для того, чтобы что? Кроме того, чтобы исправить вот это вот нарушение воли Творца, мы должны очистить себя. Что значит очистить себя? Вылечить. Рамбам говорит вылечить. Не очистить, а вылечить. Любое маленькое преступление ломает что-то в нашей душе. Как мы не раз говорили с вами, человек создан по образу и подобию Творца. Все наши органы соответствуют одной из сферот. Каждая из сферот соответствует одной из каким-то определенным заповедям. Нарушая эти заповеди, мы ломаем ту духовную часть, соответствующую этому органу. Ломаем. Она сейчас больная. Ее надо лечить. И не зря написано в комментаторах, для каждого преступления есть какие-то свои определенные, какая-то своя форма чувы. Либо мы ее сами будем делать, либо нас насильно заставят. Почему? Еще раз. Что значит насильно заставят? Так мы тоже спасибо сказать Творцу. Он лечит нас. То есть наказание, которое Бог дает, это не ради того, чтобы поиздеваться над нами, не ради того, чтобы, не знаю, добавить нам каких-то мучений, просто страданий. Нет, Он лечит. Просто проходя их, мы лечим, лечимся. Вопрос стоит только так. Мы ведь можем сделать это сами. Намного более безболезненно. Но если человек сам этого не будет делать, его заставят. Выхода другого нет. И поэтому тот, кто говорит, что Бог простит, значит просто, да не дай Бог, он просто простит. Что значит простит? Простит это в смысле, это все равно, что, знаете, человек пришел в больницу, ему говорят, у тебя та-та-та-та-та, тебе нужно та-та-та-та-та, да, операция сложная, та-та-та, это больно, та-та-та. Человек говорит, а нет, я пошел домой. Значит, ты пошел домой. Значит, само пройдет. Само ничего не пройдет. Да, все закончится очень плохо и будет еще хуже. Понимаете? Само ничего не пройдет. И поэтому нельзя говорить, что Всевышний Бог простит. Жить простит и ничего не сделает. Да не дай Бог. Наоборот, мне нужно, чтобы Он меня исправил. Но Бог милосердный, вот в этом и есть Его невероятное качество, милосердие, милосердный, что Он дает нам возможность самим это сделать. Что значит самим? Не дожидаться того, что Творец даст нам кувалды по голове. И придут какие-то страшные вещи. Не дай Бог, не ваши семьи, да. Ну, тому, кто это не делает шуву. Могут пройти страшные-страшные вещи. Если человек сам не идет, Бог его начнет толкать. Да? Поэтому Бог всего, в этом есть его милосердие, что Он дает нам время, дает нам время. Все наши, всю ту же грязь, которую мы натворили кругом, да, Он пока сам почищает. Он сам почищает, чтобы дать нам возможность продолжить. Продолжить жить, продолжить творить, продолжить и самим лично исправить. И это невероятное его милосердие. Я вам рассказывал про Рамота Улившиц, про то, как Ам был спасен. Я здесь рассказывал. Рамота Улившиц? Не рассказывал? Нет, как он в лагере был невероятное. Очень давно, еще в 89-м году, 90-м. Вот, когда я только начинал здесь соблюдать все, вот, был в Москве, интересно, да, та же самая фамилия, одна фамилия, но это совершенно другой человек, да, они не родственники, его была фамилия Лившиц, да, вот, он был и Шойхет, и Моэль, тоже в Москве, его звали Рамота Лившиц, и он был уже старенький, вот, и он прошел лагеря, и когда его тогда, когда сослали в лагерь, да, вот, он, и причем, когда он рассказывал, он так, как анекдот рассказывал. Он смеялся, как анекдот рассказывал, да? Мы сидели все в таком ужасе, так сказать, да? А он как анекдот рассказывал. Он говорил, что, значит, вот, когда они были там в лагере, где-то там, в Сибири, не знаю, там, да, река Лена, где только 3 месяца в году было сообщение с их лагерем по этому, по реке, а все остальное время они были там отрезаны от всего мира, потому что все замерзало кругом и все. Если еда закончилась, могли, зато было много воды, можно было грызть лед, да, все что угодно. И рыба, говорит, тоже была бесконечно. Можно было воду с рыбой без конца. Вот. И их не выгоняли, по закону, который там установили, да, их на работу не выгоняли только, когда было минус 60. Минус 59, еще надо было идти на работу. А вот минус 60, это уже все. Значит, да, вот. И, значит, что-то он там он заболел. Вот, у него начал палец там гноиться, и, в общем, очень опасно. Его положили в больницу там местную. Он говорит, такая еще больница, еще, говорит, та была, да, ты мог это рядом снегом начерпать, не можешь тебе там растаять и прямо на месте выпить больницу. Вот. И приходит, значит, говорит, врач с такими, знаете, кусачки такие эти, деревья стригут. Вот, приходит так врач с такими, не знаю, кусачками. Говорит, у тебя, говорит, все, палец, если сейчас не отрежем, будет гангрена. Вообще без ноги останешься. Он говорит, ну ладно, ну что, ну врач сказал, что тебе все равно делать нечего, так сказать, да, тем более, вот. Ну он идет к нему, он говорит, а где этот, говорит, морфий, укол, говорит, где? Говорит, еще, говорит, идиот, какой укол, говорит, ты, говорит, тут нам на сотни километров морфия нет, ты, говорит, укол. Спасибо, скажешь, вообще есть чем тебе это, в общем, по-живому, что называется, да. Он еще так смеялся, просто как будто как анекдот рассказывал, да. Ему жах, значит, отрезали этот палец. Вот, ну что-то там наполовину, что ли. Вот. Ну, проходит неделя, за ним следят, он, конечно, был в ужасе, кошмар. Проходит там неделя, подходит врач, все осматривает, все, говорит, слушай, говорит, не помогло. Дальше пошло. Он говорит, знаешь что, говорит, все. Я, говорит, дай мне по башке, говорит, чем-то, я не смогу, говорит, это выдержать, чтобы я в обморок упал, я не смогу больше. Ты ко мне даже не подходи ко мне с этой штукой даже, да? Вот, он ему что-то там зубы дал, не знаю, он там дал по голове, не дал ему по голове, я уже не знаю там, да? Вот. Но он ему второй раз этими самыми, да, он вообще уже, наверное, в обморок упал вообще только, когда подошел к нему, да? Вот, но второй раз помогло, слава богу, дальше не пошло, все нормально, вот. Значит, прошло там еще пару недель, пока он там отлеживался, там, ну, начал ходить, все. Он возвращается в барак, да, где там все его, эти самые... И там ни одного человека не осталось. Ни одного. Была температура минус 59, всех выгнали на работу, ни один не вернулся. Все остались там сосульками. Вот. И скажите мне после этого, да, это было ужасом или милосердием Творца? То есть, в принципе, тот кошмар, который он пережил, в общем-то, спас его на самом деле. Потому что если бы он был там, он был бы вместе со всеми, с пальцем, но зато замерзшим, как говорится, вместе со всеми. Но с пальцем, да? Вот. Поэтому мы никогда не знаем с вами, да, где милосердие Творца, где... Нам кажется, что он нам сейчас, да, делает какой-то, что-то, какой-то ужас с нами делает, да? Он, не знаю, просто... Можно в этот момент, не знаю, перестанет верить в Бога, не знаю даже, да? Как это вот, да? Я соблюдаю, я, не знаю, готов отдать все ради Творца. Он там субботу не нарушал, там, да? Он что он только не делал, да? А мне за это кусачками, да еще два раза, да? Это же ужас какой-то, да? Как Бог со мной мог такое сотворить? А Бог его, наоборот, сохранил таким образом, даже в этом страшном месте, да? Но мы понимаем, да, что вот любая боль, которая приходит нам, она пришла не для того, чтобы нам просто было больно, а только для того, чтобы мы с вами что-то исправили. И умные люди в этот момент, вот что они делают? Вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, что... Мы говорили с вами о том, что, так вот говорил всегда мой учитель, что надо радоваться тому моменту, когда тебя кто-то обидел. Что ты в этот самый момент можешь вспомнить то, что здесь написано. Это же прямо вот, и только попробуй это пересилить себя и сделать это в этот самый момент. Ты уподобишься Творцу. Так надо радоваться, что Всевышний дал тебе такую возможность, да? Вот, то же самое говорят мудрецы. Когда приходит вот такой момент, и такая вот боль такая, да. Что в этот самый момент нужно? Не просто кричать от боли. Да, это, конечно, никто не сможет сдержаться в этот момент, да. Надо просто понять в этот самый момент. Всевышний дал мне возможность сейчас искупить какой-то страшный грех. Может быть, я даже до конца сам не знаю. Я не знаю до конца, какой именно... Что именно, да? Хотя многие из нас знают, какие за нами прегрешения, да? У каждого свое, да? Если в этот самый момент, когда вот попадает вот эта самая боль, мы используем этот момент и скажем Творцу в этот момент чуву, сделаем чуву, скажем, прости нас, Творец, за то, что мы сотворили. То есть мы не потеряем зря эту боль, мы этой болью воспользуемся, чтобы искупить эту самую вину. Это дорогого стоит, это очень важная вещь. Вообще, да, и это то, что говорит нам Рамбам, что искупление, что наказание, которое посылает Бог, это то лекарство, с помощью которого Бог Всевышний хочет вылечить нашу душу. Но мы, в свою очередь, да, и, кстати, вот Рамак, у него есть написано в другой его книге, целая серия действий, с помощью которых можно искупить. И вообще не только у Рамака, написано в разных книгах, да, что кто-то нарушил, съел что-то некошерное, кто-то нарушил субботу, кто-то нарушил другие законы, да, что, какие действия при этом мы можем сделать, чтобы искупить, да. Это вот... По крайней мере, мы сделаем это сами, не дожидаясь каких-то страшных наказаний, которые могут свалиться на нашу семью. Да? А иногда ведь Вот. Испытания приходят очень тяжело. Иногда через детей, ни про кого не будет сказано. И Рамак в другой книге еще добавляет очень интересную вещь. Он говорит о том, вы знаете, у нас есть понятие слиха, михила, укапара. Вот в молитве в Йом-Кипур, когда мы делаем виду, да, мы говорим слах лану, мхалану, капер лану. Что это за три слова такие? Рамак говорит, что в Торе есть слово слиха и капара, а слова михила в Торе нет. Есть вообще наш современный язык, я говорю иврит, да, современный, он состоит часть из слов Торы, письменной Торы, часть — это слова мудрецов, которые добавили, есть немало слов, которые пришли от мудрецов из поколения в поколение. И среди них слово «мехила». «Мехила», говорит Рамак, включает в себя два слова — «слиха» и «капара». Что это такое? Что это такое? Он говорит так. Есть такое, есть сидур, огромный толстый здоровый сидур, где комментарий Рамак на молитву. И там он говорит, что вот мы уже тоже много раз приводили этот пример, да, что человек, который совершает преступление, он как будто бы его душа, вот его искра, его души, которая внутри него, она покрывается панцирем. Грязи, 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 насловится преступление за преступлением, и он уже прям такой панцирь вокруг него, да, что уже пробить, ничего святое пробить его не может. Просто вот очень тяжело его пробить, очень. Так вот, капара – это та маленькая, это то, с чего начинается все остальное. Чтобы помочь человеку хотя бы одно преступление, которое он совершил, он сделает шуву, он как будто пробил брешь в этом панцире. А потом, когда уже свет туда проникает, уже легче раздвинуть все остальное. Вот все остальное – это постепенное слиха, очищение вот этого панциря, вот это вот слиха, вот это вот очищение. Одна из самых сложных для нас вещей с вами – это привычка. Мы привыкаем. Привыкаем, вы знаете, часто приходится видеть людей, которые даже вот говорят, ну, есть много вообще не соблюдающих, а есть многие, которые приезжают там из Грузии, из, не знаю, из Кавказа, из Бухары. Там больше соблюдали, естественно, да, не так, как в Москве. Вот. И многие всегда, многие говорят, вот у нас сделали вот так, вот так, у нас сделали вот так, вот так. Пойди ему потом объясни, что на самом деле делали неправильно. Вот. Но у нас сделали вот так, все, значит, но ведь делали, да? Иногда по какой-то там причине, что вот потихонечку вот из-за советской власти, да, исчезали раввины, преподаватели. И люди уже не очень хорошо знали. И начинают привыкать к чему-то не совсем правильному, да, не совсем правильному. А оно уже несколько поколений укореняется, и вот и начинают привыкать. Но это не так. Неважно, как люди привыкли. Как бы мы ни привыкли, надо менять. Надо исправлять. Я постоянно привожу пример. Даже вот Рабшом Швадрон, он рассказывал такую вот очень резкая такая история. Но она очень говорит о том, как мы... Я вообще говорю, не обязательно люди, которые привыкают к чему-то. Да, это еще хорошо, что там соблюдали. Да? А многие люди привыкают к тому, что вот у него суббота должна быть такой, у него... вот он живет вот так, и никак по-другому он не готов изменить. Рабшом Швадрон говорит, что вот он шел рано утром, он шел по Иерусалиму. Это он жил где-то, ну, там, лет... 100 назад, когда еще не особенно была канализация, да, и вот были вот эти вот арабы, которые разрешали с повозками, где они вычерпывали из ямы, да, всякие испражнения и вывозили за город. Вот. И рано-рано-рано утром он шел на молитву, да, и вот видит этот араб, значит, после работы, которую он там, да, вычерпывал, да, у него целая телега всего этого кошмара, да, вот, он решил где-то в сторонке остановиться, пришло время покушать, позавтракать, да? Он сидит прямо на этой самой телеге со всем этим добром. Разложил там рядом свой этот самое, развязал свой этот самый так сказать, да, что у него там было корзинку с этой, с этим лаваш, что там у него сыр был, да, с помидорчиками, да, сел и с этими же руками, как говорится, да, с этим все, и с огромным удовольствием ел свой завтрак, да. Он, говорит, проходил мимо, он, говорит, думал, что меня сейчас просто вырвет, говорит, просто от ужаса, да. Ну, как может человек, да, с таким удовольствием, да? Почему, да, вот как, вот вы думаете, да, врачи, вот, да, у меня родители врачи, да, а? Да, спокойно, да, спокойно рядом мертвец лежит, так сказать, да, он спокойно завтракает, да, почему люди настолько привыкают, да, что уже атрофируется у них ощущение их, да, их нервные окончания, как говорится, да, они все, они уже не чувствуют этого, да, вот так же мы привыкаем к какому-нибудь греху, к какой-нибудь грязи, который грех, и мы уже не чувствуем даже, что это плохо. Не чувствуем. Очень часто, например, да, люди собираются вместе и начинают перемалывать косточки кому-нибудь там, да, 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 даже ждут, ну, когда она уже придет, нам расскажет, нам что-нибудь уже интересное такое, да, вот, и уже даже забывает о том, что, да, ну, потому что это весело, это же интересно, правильно, вот, и даже забывает вообще о том, что это, в этом что-то есть такое плохое, да, никто часто не задумывается об этом, к сожалению. В разное время в разное время, в течение года мы должны с вами уметь понимать, что перед нами есть возможность что-то исправить. Перед нами есть возможность исправить. Вот каждую субботу у нас есть возможность исправить то, что мы не соблюдали прошлую субботу. Тем самым, что мы сегодня исправим и не будем уже нарушать. В Песах мы можем исправить то, что сделали плохо в прошлый Песах. И так каждый раз, когда приходит у нас определенный период, мы можем исправить что-то. Да? Тот, кто придет домой, проверит на шатнес, а у нас в Москве, слава Богу, здесь немало мест, где можно проверить. Да? И отнесет свою одежду на проверку, исправит тем самым, и сделает великое дело и себе, и своей семье. Вот, и просто в качестве, да, ну, не будем такие прям. Из всего этого мы вернемся. То есть получается, что так, да? Получается, что давайте мы с вами подытожим. В этом качестве только что мы с вами выучили, что Всевышний, Он сам лично очищает последствия нашего греха. То есть когда человек грешит, он нарушает волю Творца, желание Творца, это раз. Второе, он портит сам себя, он сам себе причинил вред своей душе. Третье, он создает ангела зла, который будет творить зло в этом мире. Всевышний сам лично очищает. И мы должны понимать в этот самый момент, что, во-первых, нам должно быть стыдно перед тем, как мы совершаем грех. Во-вторых, мы должны выучить отсюда сами для себя, что когда мы находимся друг с другом, есть среди нас такие люди, которые сделали что-то плохое, мы должны все равно продолжать, да, наоборот, исправить даже то, что они такое натворили. Вот человек, не знаю, да, как, знаете, как все дети говорят, да, он сломал, пускай, да, вот он разлил, вот пускай он и вычищает. Ну, в принципе, все очень логично, да. Вот, но кто-то сломал стул, а я встал и починил. Кто-то там что-то испачкал, а я встал это и помыл. Ничего страшного из этого не выйдет. Потому что он увидит это, ему будет стыдно, и он сделает чего. И не надо мне сейчас говорить, а вот если ему не будет стыдно. Мы уже говорили с вами на эту тему, да? Потому что если бы вы так увидели, вам было бы стыдно? Вам было бы стыдно. Так же и поверьте, он тоже не такой плохой человек, как вы думаете. И ему тоже будет стыдно. И он сделает чу. Может быть, не сейчас, может быть, не сразу. Это не автомат. Такие вещи вообще автоматом не работают. Нет этой кнопки. Нажал кнопку, бах, все изменилось. Нет такой кнопки в мире. И вообще все эти вещи, они не могут произойти ни одним махом. Раз, и все изменилось. Мы сами себя не можем изменить одним махом. Тем более, что-то вокруг нас изменить, да? Но стараться надо, шаг за шагом. Вот, мы таким образом с вами переходим к новому качеству. Одно из самых потрясающих, красивых, называется Решерит Нахалато. Четвертое качество из 13. относящийся к нам как части Его самого. Лешиарит нахалато – это тоже часть слов из пророка Миха. Значит, написано в книге Рама. «Ине акадош барагу митнагег им Исраэль бедерех зе лома, ма исэль Исраэль вэгэм крувай, шэр босо, ешли им маэм, шэм бадзук ле акадош барагу, векурэла бици ахоти ими, кэдэ першу зал вэктив Исраэль ам крово, мамаш курва ешло им маэм, вэбанавэм, ואיןו לשירית נחלתו, לשון שער בשר, וסוף סוף הם נחלתו. ומה? אומר, אם אני שם, הרי הכאב עליי. כי דקציב בישעיהו, בכל צרתם לא יצר. כתיב באלף, לומר, שצערה מגיע לפלא עליון, וכל שכן לדו פרצופים, שבהם עיקר הנהגה, וקרינן בוו לא יצר. Здесь он не скупится на קבלו. Не знаю, как мы с вами будем это обсуждать. «Вактив, ватикцар навши бе амал Исраэль, лефи ше эйно совел цаарам и клонам, мипней ше эм шеярит нахалато. Кен адам им хаверо, кол Исраэль, эм шеер басар, элу им элу, мипней ше анешамот клулот яхар. Еш бэзэ хелек зэу у бэзэ хелек зэ. Вликах, эйно думе, мирубима усим это митцва, вакол зэ мипней клалутам». ולכך פרשו רבותינו זיכרונם לברכה. על הנמנע מעשרה ראשונים בבית הכנסת, אפילו מאה באים אחריו מקבל שכר כנגד כולם. מאה ממש כמשמעו, מפני שעשרה הם כלולים אלו באלו. הרי הם עשרה פעמים עשרה. מאה, וכל אחד מהם כלול ממאה, אם כן. אפילו יבואו מאה, והוא יש לו שכר מאה. וכן מטעם זה ישראל ערבים זה לזה, מפני שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו, וכשחוטא האחד, פוגם את עצמו, פוגם חלק אשר לחברו בו, נמצא מצד החלק ההוא, חברו ערב עליו. אם כן, יאו שזבירשה, הם שער זה עם זה, ולכך, ראוי לאדם להיותו חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש חביב. ומטעם זה נצטווינו, ואהבת לרעך כמויכו, וראוי שירצה בכשרות חברו ולא ידבר בגנותו כלל, ולא ירצה בו כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה לבגנותו, ולא בצערנו מטעם הקרבה. אף הוא לא ירצה בגנות חברו, לא בצערו ולא בקלקלו, וידע לו, וירא לו ממנו, כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער או באותו טובה. דלינה, я понимаю. На иврите, но сейчас скажем по-русски. Представьте себе, говорит Рамак, как относится Творец к тем, про кого он говорит. Представьте себе, говорит Рамак, как Творец относится к тем людям, да, о которых он говорит следующие слова. Что я могу сделать Израилю, ведь они мои родные. Вот как бы, да? Ну как бы человек, ну что я могу сделать своему сыну, если это же мой сын, ну что я могу сделать? Ну как я могу его прямо вот наказать? Он даже мой сын. Ну. Плоть от плоти моей. Вот я здесь хочу подчеркнуть сразу, да, вот очень-очень важно, что мы с вами понимали, мы уже об этом говорили, я все равно скажу это еще раз. Да. Когда мы используем такие слова, мы, конечно же, не имеем в виду, что Творец, у него есть плоть, у него есть лик. У него там, не знаю, там борода, не знаю, там еще чего-нибудь там, да, как рисуют. Некоторые, да, вот. Все это только образные выражения, чтобы мы на нашем человеческом языке могли хоть что-то объяснить. Вот. А не от того, что у него есть плоть, да. Но отношение его к нам, как плоть от плоти моей, так он говорит про нас. К тем, кто для него, как жена для мужа, он нас называет своей женой. Тем, кого он называет дочь моя, он называет нас своей дочерью. К тем, кого он называет сестра моя, он называет нас своей сестрой. И к тем, кого он называет себя мать моя, он нас называет. Это такая сложная, интересная вещь. Как можно одновременно называть, представляете, нас еврейский народ называют женой, дочерью, сестрой и мамой. Причем, обратите внимание, только женский, женский род. Ни сыном, ни братом ни нас не называют. А вот именно женский род раз, и все существующие, которые только могут быть. Что еще там может быть, да? Уже больше ничего и быть не может, да?
Как Широширим,
Хотим, Широширим. Да, в Широширим, конечно, в Широширим. Это как раз слово и Широширим. Кроме того, говорит Рама, как сказал царь Давид в Тейлим, Израиль родные его. Между евреями и Творцом есть настоящее родство, если он так говорит. Об этом и говорят слова «ширит нахалато». Рамах здесь переводит очень по-другому, не так, как все остальные комментаторы на этот пасук. Он смотрит на эти слова как «ширит отдельно», «нахалато» отдельно, да? И он говорит так. «Ширит нахалато» – часть его самого. Первое из них происходит от слов «шеер басар» – «плод от плоти его». Есть такое выражение, да? А второе, нахалато, добавляет, что евреи еще как будто бы часть его, его наследия, поле его детей, в которое он вкладывает свою любовь. Я сразу скажу, чтобы сразу было понятно это понятие, да, почему он делит это на два. Он, есть две, как сказать, две формы любви к кому-то. Есть любовь по рождению. Вот. Там, да, родился там у меня сын, там, дочь, да. Все, это мой ребенок, все. Это не важно уже все остальное в мире, там, да. Что там вложил, не вложил. Я должен в него вкладывать, безусловно, да. Все, но это уже плоть от плоти, это часть меня самого. Вот, все. Вы знаете, как Раши переводит на знаменитый пасук, да, «Вайгаюли басар и хат». И стали они одни, единым телом. Про первого человека и хау. Что там Раши говорит? Что говорит Раши?
И стали они одной плотью и кровью.
Да, а что говорит Раши? Каким образом они стали?
Соединились.
Нет. Нет. Родился у них сын. Раши говорит. Вот в нем они стали единым целым. Единым целым в нем. То есть это плоть от плоти, вот он, это наш ребенок, все. Это то единое целое, в котором проявляется наше единство. И на ребенке всегда отражается, насколько муж с женой единое целое. Чем больше оно единое целое, тем более совершенный этот ребенок. Совсем другие дети. А второе, говорит Рамак, это человек, которого я не породил. Он, да, это другой человек. Но тот, в которого я вкладываю. Тот, в которого я вкладываю. Как это слово нахалато? Нахалато — это то поле, то куда мы вкладываем. Всегда написано, что в Талмуде написано, что ученик, да, ученики там у мудреца, они как дети его, потому что он вкладывает, да. Так Абая говорил, что это мои дети, так Абая, ну, говорил про своих учеников. И вообще, каждый из нас, да, знает хорошо, во что бы вы ни вкладывали в своей жизни, вы потихонечку привязываетесь в то, во что вы вкладываете, любите это. Неважно, это может быть работа, это может быть... Да, но мы говорим про людей. Когда мы вкладываем в кого-то, обязательно начинаем его любить, этого человека. И это вторая. То есть Творец нас создал. То есть есть две причины, по которым Он нас невероятно любит. Первое – это то, что Он нас создал, Он наш Отец, Он наш Родитель. А второе – это то, что Он в нас вкладывает. Столько добра Он нам делает и постоянно вкладывает. И само это тоже еще причина невероятной Его любви к нам. Поэтому, говорит Творец, как же я могу их наказывать, ведь мне самому будет больно. Как я могу их наказать, ведь мне самому будет больно, ведь это плоть от плоти. Да? Ведь если мы, да, наказываем нашего ребенка, нам больно в этот момент самим, да? Это же тяжело на самом деле. Говорит дальше Рамак. Это подтверждается еще и тем, что написано у пророка Ишаяу. Что мы сейчас как бы еще... Что он этими словами хочет еще раз подтвердить? Он хочет подтвердить вот эту свою идею, что мы не просто так вот какие-то творения такие вот созданные, вот он типа сам по себе, а мы сами по себе. Нет, мы плоть от плоти его. Мы часть его самого. Мы до такой степени, что ему больно в этот момент, когда нам больно. В прямом написано в пасуке, в пророке Ишаяу, «Бехоль царатам ло цар. В каждом их страдание, страдание и страдание для него. Мы часто про людей говорим, да, что человек на уровне, когда он был такой один великий интересный человек, он сказал, чтобы научиться сострадать второму человеку, надо быть человеком. Это и есть человечность, уметь сострадать второму человеку. То есть ему больно, тебе больно. Вот. Но он добавил там еще красивую фразу, вот, может, сюда не имеет отношения, он добавил, но чтобы научиться радоваться со вторым, надо вообще быть ангелом. Радоваться. Радоваться, не просто радоваться, прийти типа потанцевать с ним. Нет, радоваться внутри, внутри ощущать эту радость. У него радость, у меня радость. Да?
Самое хорошее качество.
А?
Самое хорошее качество.
Радоваться?
Да.
Второму?
Да, за другого.
За другого, по-настоящему, внутри. По-настоящему. Не просто прийти, посидеть у него там выпить, поесть, так сказать, на его празднике, да? Конвертик положил, пошел себе домой. Да. Нет, радость внутри. Это очень... Здесь о чем это говорит? Когда это происходит у нас, у людей? Это когда мы чувствуем себя не посторонними, не просто посторонними людьми, не просто, а как мы одна единая семья. Как вот Бог с нами, плоть от плоти. Как можно почувствовать его беду или его радость? Только когда мы единое целое, как вот по-настоящему. Да? И здесь написано в этом пасуке, что наши слезы, наши страдания доходят до самой высшей точки. Написано «Ламет Алев». Обычно на иврите это «Лам», «Него» — это «Ламет Вав». Буква «Вав» — это «К нему». Да? А тут написано «Ламет Алев» и читается «Ло» — «К нему». И здесь он говорит, что это доходит до «Алев», до буквы «Алев». Потому что «Ламет» — оно всегда означает направление. «Ле» — «Ле Иерушалаем», «Ле» там, лей Исраэль, да, по направлению к чему-то. Почему? Потому что Алиф олицетворяет, буква Алиф, она вообще олицетворяет собой самую близкую точку к нему. Вот. Вообще, вы знаете, ни одна книга у нас никогда не начинается с буквы Алиф. Талмуд у нас начинается с буквы Бет. Всегда. Почему? Потому что Алиф не у нас. У нас ее нет вообще. Алиф, она только у него. Это он. Это высшая точка. И наши страдания доходят до этой высшей точки, и это и есть кетер. Кетер – тот самый рахамим. Куда достигает, то есть не останавливается. То есть, как бы образно говоря, если мы представим себе, да, какой-нибудь чрезвычайно важный там, знаю, министр, да, у него, во-первых, надо в это министерство зайти, чтобы тебе вообще дали туда зайти, да, надо пройти там, не знаю, эту охрану, потом надо подняться еще на его коридор, так сказать, да, потом, не знаю, пустят тебя, не пустят, а в его кабинете здесь секретари, там секретари, да, и вообще, и через них надо пройти, чтобы еще к нему попасть, да, где-нибудь в середине тебя остановят, мы решим ваш вопрос, да, и к нему вас все равно не пустят, да, вот. Творец создал этот мир так, что есть очень много миров, да, до того, как попасть к нему самому, но когда с нами случается беда, оно попадает прямо к нему. Прямо к нему. Не где-то там в середине останавливается. И он чувствует нашу беду лично. Почему? Потому что отношение к нам как плоть от плоти. Потому что это его беда. Наша беда – это его беда. Наша боль – это его боль. И... Он говорит, ему, у пророка написано через букву Алиф, чтобы сказать нам, что их страдания достигают до Пели Ильон, и тем самым, тем более ступени Ду Парцуфин, которая является основной в управлении Творцом этим миром. В двух словах, да, вот, я не люблю заниматься вот такими вопросами, да, здесь, вот, Пели Ильон, Пели. Если вы знаете иврит, слово «пеле» — это слово «алиф» наоборот. если написать. Алеф, ламет, алеф, алеф, ламет, пей. Алеф. Если человек наоборот, это пеле. Вот. Что такое пеле? Это чудо. Что такое алеф? Это первая буква алфавита. И она означает ли алеф? Учить, изучать. Вот то, что было пеле, чудо, скрыто-закрыто, если мы делаем алеф, то мы его переворачиваем, этот пеле, и он становится понятным, изученным. А почему эта высшая точка называется пеле? Потому что она чудо, скрыта, мы ее все равно никогда не узнаем. И до этой высшей точки кетер доходит страдания. И все, и хватит. В книге Шафтим написано: «Невыносимы для Творца страдания Израиля. Он переживает их боль, их беды, их позор». Этим словом еще раз подчеркивается, что евреи являются частью самого Творца. Точно так же должно быть между людьми, ведь души всех являются частью единого целого, не связаны с собой, именно поэтому совместное исполнение заповеди поднимает нас на более высокую ступень. И здесь он говорит нам невероятно красивую вещь. Вот у нас нету с вами этого доски какой-нибудь там, да? Да, есть доска, что прям можно писать на ней, да? Есть чем написать даже? Да? А чем писать? Вот. Ну, я не знаю, это поможет? На иврите поможет?
Там все пишут.
Пишут? Ну ладно. Есть, есть несколько слов, да. Вы знаете, вот на святом языке, есть понятие корень. Корень слова. И если есть у меня несколько слов, которые имеют один и тот же корень, все эти слова обязательно имеют одно и то же значение. Они очень связаны между собой. И я хочу привести вам слова очень... Слова, которые кажутся очень-очень-очень странные, разные. Ра. Что такое ра?
Зло.
Зло. Зло. Все согласны. Это слово зло? Ладно. Зло. Только не обижайтесь. Вы сами сказали. Я не виноват. Рея. С Айна, не с Алифом. Вы только что мне говорили с Шир-Ширим. Йонати, Тамати, Раяти. Кто такая Раяти?
Мама, подруга там, что-то.
Супруга.
Супруга.
Супруга. Но я ничего не имел. Вы сами сказали. Да? Супруга. Хорошо? Ладно. Кто такой Реа? Вегавта ли Реаха Камоха? Реа. Кто это такой? Ну, вегавта Реаха Камоха, ну. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть Реах это ближний. Ближний, ну друг. Друг, друг. Ладно, точно друг. Кого еще напишем, например? Еще много есть слов. Есть Роэ. Что такое Роэ? С Айном. Не с Алифом. С Алифом вы правы. С Айном. Вот Мойше Рабейну, Яакова Вину, царь Давид, все они были написаны Роэ Исраэль. Это такая каббалистическая книга Рая Менеймана. Верный пастух. Мойше Рабейну, верный пастух. Они все были пастухами, все наши отцы были пастухами. А? Мы происходим от пастухов. Пастух. Хватит. Ну, можно еще добавить? Вот. Но этого хватит. Что скажете? Как выглядит?
Ну, а? Пастух.
Как они связаны между собой, все эти слова?
Корень один.
Корень один у всех. Обязательно один из всех корень, который должен связать их все вместе и объяснить нам все эти слова. Чтобы объяснить все эти слова, да, есть еще слова с этим корнем. Есть пасук в книге Тейлим. Написано Тераэм. Вот я не помню, Бешевет или Кешевет. Бешевет. Написано Тераэм. Бешевет. Барзе, кекри, херес, тенап, цен. Вот. Есть такой пасук. Тераэм. Вот он, наш корень. Бешевит барзе, кекри, херес, тенап, цен. Что написано в этом пасуке? Что... Так написано, как бы Творец говорит, что всех врагов он разобьет в дребезги жезлом, железным
прутом.
Ну, прутом. Да, вот. То есть представим себе такой сосуд глиняный. Да? Если мы ударим железным прутом, он разобьется на много-много-много-много маленьких осколков. Да, разобьется на много-много-много маленьких. То есть тераэм, это разбить в дребезги с помощью железного жезла, кикли херес, как глиняный сосуд, разобьется на много-много маленьких частичек, кусочков. То есть слово тераэм означает разбить на много маленьких долек. Отсюда, говорит рав Ицхак Утнар, потрясающе красивая вещь. Он говорит, что слово рейш айн, этот корень, означает частичка, доля чего-то большого. Доля. Долька. Рейш айн, ра, это долька. Что значит долька? Почему долька? Что это такое? Он говорит так. Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете... Как вы понимаете, что такое зло? Как говорят, как учили, что такое хорошо и что такое плохо? Да? Вот в ваших глазах, вот что является плохим? Зло в этом мире, зло. Что? Общее понятие. Как вы думаете, что такое зло?
Отсутствие добра.
Вот хитрые евреи, а!
Отсутствие
света. Зло — это отсутствие добра.
Разрушение.
Кто сказал?
Я.
Гениально. Я. Это оно есть. Зло — это когда мы ломаем. Неважно что. Сломали чайник, сломали стол, сломали стул, сломали семью, сломали дружбу между людьми. Сломали. Сломали то, что было единым целым. То, что было соединено вместе как единое целое, мы его сломали. Неважно, что мы будем ломать. Что-то духовное, что-то материальное. Когда ломаем, мы творим зло. Это называется зло. Так вот, разбить на кусочки, это и есть творить зло. Много-много ра. Вот когда каждый кусочек сам по себе отдельно, он и есть зло. Он сломанный. А когда мы, что значит делать добро? Это соединить в единое целое. В единый пазл. Собрать в единое целое. Неважно что. Собрали ножки, сделали стул. О, теперь стул. Работает как стул. Да? Ну, чайник мы вряд ли соберем. Да? Там. Да. Сломана семья. Муж с женой. Объединили их вместе. Сделали великое добро. Да? И неважно кого. Евреи поссорились. Объединили. Сделали великое добро. Объединить вместе. Объединить частички вместе. Теперь. Так вот, зло – это когда это долька сама по себе. А вот когда мы соединяем мужа и жену вместе, вот они по отношению друг к другу тоже дольки. Поэтому называется «Ре-И-Я-Ти» – «Моя доля». И когда они соединяются вместе, это будет добро. Если разъединяются – будет зло. «Ре-А» – ближний, друг, да? Тоже, кстати, тем же словом называется. Почти как и в супруге. Тем же словом. Почему? Говорит Рабби Моше Кадавера. Потому что мы все, у него есть даже книга такая, Шиур Кома. У Рамак есть такая книга очень интересная. Ну, она там почти, там, конечно, Каббала. И он, Шиур Кома, есть понятие «человек в полный рост». Человек в полный рост. Что такое человек в полный рост? Означает, скажем, например, мы приведем так, да, что мы уже говорили на эту тему, да, что люди, мы все вместе, являемся частью одного большого организма, где у каждого есть свое место. Строго свое место. Точное, правильное, специальное. Именно его и нельзя поменять. Вот представим себе, да, человек, у которого вместо легких там почек, да, много сердца. Он сможет жить? Не сможет. Или у него там все легкие. Не сможет. Нужно цельный организм. Нужно и сердце, и легкие, и почки, и печень. И у каждого есть свое место. И никто не должен... Нельзя сказать, что печень важнее, чем сердце. Нельзя. И наоборот, нельзя. Потому что как и без этого нельзя, так и без этого нельзя. У каждого своя функция, свое место, и он должен сделать свое. Да, это когда мне говорят, да, что женщина хочет стать генералом. Вот она хочет. То есть печень хочет стать сердцем, например, да? Ну просто, я не говорю, что женщина это печень, я просто говорю, да? Вот, хочет стать раввином, да? Я знаю такую женщину, раввин. Да, у меня дедушка был в больнице. Я прихожу его проведать, он был в больнице, в Одессе, вот, и там у него рядом сидит, о, говорит, это вот, мы подружились, он из Венгрии, все, у него внучка тоже, говорит, как ты, раввин. Вот. Она пришла его проведать, вот, вы познакомились. Очень, очень хорошо, бывают разные вещи, да, но, да, это тоже когда мужчина начинает брать на себя женскую роль. Тоже неправильно. Тоже неправильно. Каждый должен понимать, каково его место, и правильно исполнять, и быть на высоте, как говорится, да, на том своем месте быть на высоте. И тогда этот мир будет слаженным, цельным. И тогда это будет, с единым организмом, как одно единое целое. То есть, Рамак говорит нам, что такое означает слова «Ваавта лереха камоха». Я вам, наверное, говорил, но неважно, еще раз повторю. Вы потерпите. Да, правильно? Не страшно же. Возлюби ближнего, как самого себя. Почему как самого себя? Почему надо любить ближнего, как себя?
Потому что себя любишь.
Себя же хорошо.
Нет, если себя не любишь,
то вот тоже... Но к себе же хорошо относишься.
Нет, если себя не любишь...
Но он же другой...
Ну что?
Но он же совсем другой. Почему его... Секундочку, вот смотрите. Вот есть пирожное, да? Вот есть пирожное. А есть, не знаю, мясное блюдо. Почему надо мирожное и мясное блюдо одинаково любить? Вы же по-разному их любите. Может, вообще не любите? Они же совершенно разные. Одного любишь за то, что он сладкий. Второго за то, что он соленый. Одного любим человека за то, что он умный. За второго любим за то, что он, не знаю, шутки шутит, приходит, так сказать, да? Веселый. Третьего, может, не очень любим, потому что он, не знаю, да, нельзя, да, вот. То есть мы его должны любить каждого, потому что он разный. Как вообще его должен любить, как себя свой? Я другой, мы все разные. Почему как себя? Еще раз, я же не говорю, что не надо любить его. Надо любить, но почему как себя? Мы разные. Нельзя всех одинаково любить. Вот вы любите, да, все пирожные любите одинаково?
Нет, конечно.
Нет, вот людей мы тоже не одинаково любим. Почему одинаково? Да еще как себя. Вообще себя больше всех люблю. Почему я должен его как себя любить? А? Потому что, говорит, Рамак, все очень просто, говорит. Потому что мы, ну как это, как сердце может любить и любить легкое. Это мы все одно целое. Правая рука и левая. Он правая, я левая. Мы друг друга любим. Как один, мы, что значит? Как самого себя, потому что мы и есть сам себя. Ну, как это сказать по-русски? Мы есть сам себя, да? Ужасное выражение, да?
Мы есть
части одного единого организма. Как правая, как левая, myself, да? Мы, кто-то легкие, кто-то сердце, кто-то глаза. Каждый, да, является... Поэтому называется его любить как самого себя, потому что мы и есть одно единое целое, сам себя. Это не два отдельных человека. И поэтому Рамак говорит... что и отсюда совершенно другое понимание вообще в обязанности. Вы знаете, что у нас есть понятие арвут. Арвут – это ответственность друг за друга. О, совсем по-другому мы понимаем теперь, что такое отвечаем за друга. Это не значит, что мы даже друг за друга, это отвечаем за себя. Потому что когда у него проблема, это моя проблема. Ну, то есть, да? То есть правая рука говорит, ну, левая болит. Ну, это проблема левой руки, мне-то чего? Ну, пускай она теперь мучается и занимается этим вопросом. Я-то здесь при чем, да? Это же смешно, правильно? Потому что мы все есть одно единое целое. Поэтому, ну, это очень тяжело ощущать и понимать. Вот. Особенно, когда видишь какого-то, кто тебе старше не нравится, да? Вот с этим я одно целое. Это какой ужас. Да? Это... Да. И поэтому вот это понятие в Торе, вот это закон в Торе, да, что мы, знаете, есть много законов, которые с этим связаны, что исполнив сами заповедь, можем потом вывести другого человека в этой заповеди, прийти и сделать ее для него, да? Например, я сделал кидуш, я его уже сделал. Я могу еще раз сделать кидуш для какого-то другого человека, там, для своей жены, например, сделать кидуш. Да? Почему? Потому что я отвечаю за ее исполнение заповедей. Да? И поэтому я могу это сделать еще раз. Или, например, вот он говорит, отсюда теперь понятно, почему исполнить заповедь вместе, оно совсем по-другому, чем когда я делаю один. Когда вы собираетесь, вот вы, например, женщины, собираетесь вместе, и делайте вместе здесь, да, я слышал, говорите, благословения, говорите, делайте, да, это же совсем по-другому. Это не так, как один человек. Это совсем по-другому. Почему? Потому что, когда люди собираются вместе, они дополняют друг друга и становятся более цельным, этот организм, этот, да. То есть были только легкие сидели, вот сидели только легкие, бедные, вот и все. А тут пришла печень, потом пришли, так сказать, да, вот они собрались, вот, опа, и получилась уже совсем другая картина, да. И поэтому, это, во-первых, у этого организма есть больше жизни, больше силы, больше творить, да, гармонии, безусловно. И отсюда понятие миньян. Почему мы, евреи, молимся в миньяне? Потому что именно 10 составных частей, когда приходит 10 человек, все, цельность собралась. 10 сферот, 10 частей здесь, все, цельный организм. Совсем другая молитва, совсем другая молитва. Сказали мудрецы в трактате Шивот, что по этой же причине каждый еврей несет ответственность за другого, это я уже сказал, таким образом каждый еврей несет ответственность за других, поэтому еврею следует желать добра своему ближнему. О, мы уже завершаем, поэтому стоит добра своему ближнему, радоваться его успеху. Поэтому мы должны уметь желать добро друг другу и радоваться успеху, потому что это вот то, о чем мы говорили. Это радоваться как за самого себя. Потому что мы одно целое. Им кен, эм шер, им зе. Леках, Рауля Адам, Лиету Хафец, Бытватоши Хаверов, Вейну. Поэтому, ой, я на иврите опять читаю, да, должна быть дорога ему, как своя, так же, как и есть и сам. В этом и заключается заповедь Торы в авторе Реха Камойха, любви ближнего, как самого себя. Это качество мы должны привать в себе, уметь объединяться с другим в радости и в горе. Так, как будто это собственное горе и радость. Вот, что мы должны для себя выучить. Но это не так сложно. Или сложно?
Неужели такое будет?
Своя рубашка ближе к телу.
Ну, я не знаю, моя рубашка или чья рубашка, но во всяком случае...
Во всяком случае, это то, куда мы должны стремиться, это то, что мы должны стараться. Это очень тяжело, я очень надеюсь, у нас с вами поможет. Кроме всего прочего, я хочу добавить ко всему этому, что... Не просто так. И супруга, и ближний называются одним и тем же словом. Частица. Почему? И к тому же, опять же, пастух. Про пастуха мы, правда, не сказали. А кто такой пастух? Почему он этого же корня? Как он связан с этим словом? Пастух, который собирает частички вместе в одно стадо целое. Это его работа собирать. Поэтому наши великие... Моше Рабейну был пастухом. Пастухом еврейского народа, в смысле, он умел собрать народ вместе в единое целое. В этом есть как бы величие пастуха, как бы, да?
А еще пастырь. Ашем лоэлоим иксад.
Я не очень люблю эти слова. А потому что они используются не в нашей конфессии, поэтому Вот, поэтому у меня сразу это не те ощущения внутри. Вот, но так пишут тоже, как вы говорите, безусловно, да. И поэтому в наши праотцы тоже были пастухами, про них написано. Почему? Потому что в этом во главе может стоять тот, кто умеет объединять. Во главе народа может стоять только тот, кто умеет объединять всех вместе. Мы же такие все разные. Это же такой ужас. Мы же такие все разные. А? Каждый со своими прибамбасами, как мы говорим, да, каждый со своими проблемами, со своими несчастьями, счастьями, да. Кому-то так нравится, кому-то не так, да. Это когда вообще не что-то такое происходит, всегда там, да, там. Ну, давайте, типа, вынесем на голосование. Никакого голосования, потому что я всегда знаю, да, с чем это закончится. Кто в лес, кто по дрова, та-та-та. А потом сделаешь вот так, а, значит, против этих. Никогда, никогда не бывает единого. А оно не может быть единым. Почему? Ну, потому что мы все разные. Мы разные, и это нормально, это же красиво, это же хорошо. В этом есть счастье, что мы разные, но... Почему? Потому что объединившись, мы можем взять более красивую картину. Если у вас картина будет только из красной краски вся. Все одинаковые. Это же некрасиво. А так много красок. Но зато соединить вместе, это будет красивейшая картина. Это, да. Если мы умеем это, надо уметь соединить. В этом самое трудное, что есть, что не на есть. Уметь объединяться в одно единое целое. Вот когда мы начнем чувствовать внутри, что мы части одного единого целого, что нам больно за второго, что нам радостно за второго. Искренне, внутри, по-настоящему. Болеть за второго человека, понимаете? Вот. Ну, я это повторяю для себя, на самом деле.
Разные благословения получили.
Да. Только что, в недельной главе. Очень разных.
Очень разных.
И они опять же дополняют друг друга, чтобы они дополнили в одну единую картину друг друга. Да. Спасибо вам огромное. Можно бесконечно об этом говорить. Мы на этом завершим. Да? Здесь?